У нас сегодня, мы сейчас в течение первой недели после Шавот, известно, в Эрец-Исраэль, в земле Израиля принято, что 6 дней после самого праздника Шавот мы не говорим Таханон. Почему? Потому что эти 6 дней относятся еще к Шавот. Источник этого – это то, что сказано в Талмуде, что тот, кто не смог принести те жертвоприношения в храме, которые приносили в Шавот, у него еще есть 6 дней после праздника для исполнения этого. То есть в каком-то аспекте святость Шавот продолжается еще 6 дней. Поэтому даже сейчас, хотя у нас нет никаких жертвоприношений, в Эрец-Исраэль принято не говорить Таханун. Хотя в весь места всегда говорят за границей, но в Эрец-Исраэль не говорим Таханун эти 6 дней. По большому счету, для меня это повод немножко еще поговорить по поводу Шавот. Но на самом деле есть одна очень принципиальная вещь, которая несколько аспектов, почему надо договорить про Шавот после Шавот. Именно после Шавот. Есть у нас счет Омера. Счет Омера, мы уже не раз говорили, это подготовка к получению Торы, это самоочищение, исправление. Это наш народ, выходя из Египта, очистил себя от 49 уровней скверны. А что было после получения Торы? И такой интересный вопрос. Не задали его на днях. А что делали евреи после получения Торы? После получения, только услышали Всевышнего, первые два речения ясно, а еще 8 с разъяснением Моше Рабейну. Что делали после этого? Я не знаю, скажу откровенно, что я не знаю. Я никогда не видел, что в этом что-то писал, что-то писалось. Но есть вещи мне достаточно очевидны. Ну, скажем так. Начнем с того, а что делал Моше Рабейну после этого? Тоже приводится в Масехет Недарим. Он 40 дней, он поднялся к Всевышнему, 40 дней он изучал Тору, каждый день он трудился непрерывно, без еды, без питья, был на уровне, когда это было там не нужно ему. И он изучал всю Тору за один день, потом заново потом забывал. И так продолжалось 40 дней. 40 дней он изучал каждый раз заново, 40 дней забывал. Ну, я думаю, что тут есть чему научиться. Мы как-то отчаялись уже на третий-четвертый день. Пока в итоге Тора давала ему в дар. В конце 40-го дня. А что делали на еврейский народ? Я сейчас говорю до греха золотого тельца, понятно. Мне это совершенно очевидно, что так как мы были какие-то части Торы, которые получили еще до горы Синай, как подготовку к получению Торы на горе Синай, были 10 речений, которые они услышали. Реально включается всю Тору. То они этим занимались. Я объясню эти вещи очень, очень просто. До Шивот мы должны трудиться, чтобы удостоиться получения Тора. Шивот это день, который нам дана. А что надо делать после этого? Когда дана, надо учиться. Мне надо учиться. Тут я хочу коснуться одного аспекта, который касается нашей недельной главы Баала Исха. В нашей недельной главе есть такой маленький отрывок, связанный с Менорой, с семисвящником, который задержался в храме. Мы об этом не раз говорили, то, что отвечает Рав Цорн Цви Берлиц в книге «Эмек Добр» на Хумыш. В чем было, у каждого предмета, который был в храме, было свое предназначение. Например, Арон, ковчег Завета, который был в Святой Святых, у него был такой венец, который намекал на корону Торы. Допустим, стол хлебопредложения, он там был тоже венец, он намекал на корону царства. Жертвенник, там тоже был венец, он намекал на корону служения. А какое место Меноры? Меноры. И объясняет, что есть, вроде бы мы знаем, что Менора связана с Торой. Сказано в Масехет Бава Батра, тот, кто хочет удостоиться мудрости, нужно немножко иметь в виду, что он молится и в сторону немножко юга, так как Менора находится на южной части храма. Объясняет, Нациф объясняет, что ковчег Завета, там, где были скрижали Завета и книга Тора, соответствует письменной Торе. А вот Менора соответствует передаче устной Торы, передаче труда над ней. Есть в Мидраш Рабо в нескольких местах говорит о том, о чем намекает вообще Менора. Говорит Мидраш, что намек на то, что как Всевышний сказал нам, чтобы мы зажгли его свет. И говорит Мидраш такую притчу об этом. Было два человека, один слепой, а другой зрячий. Зрячий вел слепого, так как слепой не видит, его надо вести. Когда вошли в дом, сказал, сейчас ты зажги свет. Сказал зрячий слепому. Он еще удивился. Ты мне все время освещаешь дорогу. А зачем, так сказать, я тебе буду зажигать свет? Потому что вот, а сейчас хочу, чтобы ты как бы не ощущал себя чрезмерно мне обязанным, сейчас ты зажги для меня свет. И это намек на то, что как Всевышний обращается к нам заповедью зажигания светильника в Меноре, что как мы этим самым мы зажигаем свет для него. То есть Всевышний нужен наш свет. То есть его свет Всевышний в этом мире, он распространяется через наше зажигание Меноры. Это большой намек именно на устную Тору, потому что трудно устной Торой, которое зависит от нас. То, что называется Амала Тора. То, что мы не раз говорили, что это источник всех благословлений. Через этот самый Амала Тора свет Всевышнего в этом мире распространяется. Мы как бы зажигаем его свет в этом мире. На этой неделе мне удалось участвовать в двух вносах Ахнаса Сефер Тора, так что называется. Одна была у нас в Ишиве, в сам Шивот. Это очень большое дело, внести свиток Торы в Шивот, тут проблемы нет, это не шаббат. Можно, ну, только без музыки, только с пением, без музыки. Но ради радости Торы можно и плясать, как если в Симха Тора приходится на шаббат, это проблемы с этим нет. Тут не требуется для этого ирув. И сегодня, еще мы сейчас приехал, сейчас в соседний с нашим домом Ишиве, тоже было приносили свиток Торы. Есть одна замечательная вещь, которая тот, кто с этим знаком, я ничего нового не скажу, тот, кто с этим не знаком, то ему придется мне поверить. Наш народ очень радуется, когда вносят свиток Торы в дом учения или в дом молитвы, в ишиву. Особая радость. Казалось бы, в чем же тут радость? Вот радость. Ну, если, допустим, в синагоге иногда не хватает свитка Торы. Понятно, очень важная вещь. По-моему, в нашей Ишиве нет нехватка в свитках Торы. Нет. Но в чем тут радость? Я вам скажу одну вещь. И, как я это понимаю для себя, есть тут радость. Но как бы добавляется еще источник святости. Почему-то так важно, допустим, принято, что наш народ учится в домах учения, там, где есть книга Торы внутри. И поэтому у нас неразрывно связаны Бейт-Медраш, дом учения и место молитвы. Это место, где есть свиток Торы. Потому что свиток Торы – это высший источник святости, который у нас есть. И когда он написан, как положено, без ошибок, с нужным намерением, с намерением освящать имена Всевышнего, это величайшее раскрытие святости имени Творца. Вся Тора – это раскрытие имени Творца. И эта святость не внесет в себя свиток Торы, святость распространяется, когда потоки читают, как положено. И наш народ чувствует эту святость, поэтому он радуется. Есть тут особая параллель, особая, очень важная для нас вещь. Как известно, Шивот называется у нас «Зман Матан Туратейну» – время, когда нам дана Тора. Вроде бы она называется «Зман Каббалата Тойра», «Принятие Торы», а именно «Дарование Торы». Но всегда есть дающий и всегда есть принимающий. Может быть ситуация, когда, допустим, человеку дают, но он не принимает. Если принимает, то очень ограничено. Очень ограничено. И, понимаете, Когда я еще сказал, что после швот надо говорить, что хотя, что, почему я это сказал, что хотя швот день дарования Торы, принимать ее, впитывать ее в себя, для этого нам даны дни после швот. 40 дней Моше Рабейну трудился над Торой, он впитывался всю Тору. Эти 40 дней были необходимы, чтобы просто всем своим естеством впитал Тору. И когда он впитал ее, даже наверное, забывая ее, он получил ее в подарок. Я не сомневаюсь, что наш народ делал то же самое. Он занимался Торой эти дни, чтобы не просто присутствовать, когда Тора нам дается, но и принять ее. И, безусловно, то, что касается нас, нам необходимо принять эту Тору, принять ее. Вот основа принятия Торы, это строится на, безусловно, на том, чтобы принять на себя исполнение, на Сева Нишма, и принять на себя бремя ее изучения. Изучение не просто чтение, а изучение трудно Тору, чтобы постичь замысел Творца, который нам в Торе заключен. То есть мало, чтобы Тора нам была дана. Мало услышать 10 речений. И сейчас, когда мы заново их читаем в Торе, это параллельно принятию Тору на горе Синай. Мало этих услышать. Надо Тору впитать в себя. Скажем так, это сравнительно легко написать свиток Торы и внести его в дом учения и в синагогу. Это безусловно, не легкая работа, не дешевая, но это вещь у нас гораздо более принципиальная вещь. Это чтобы мы Тору, которая нам дана, чтобы мы внесли ее в нас самих, впитали ее в себя. Знаете, есть такое понятие у каббалистов, которое сейчас, это понятие уже стало широко известным. Называется оно, понятие есть Ора Маки, буквально свет окружающий, и Ор Пними – внутренний свет. Давайте еще просто поймем в нашем контексте эти понятия. Есть свет Торы, который нам светит, как бы издалека. Это какие-то совершенно возвышенные вещи, которые, мы, скажем так, они выше нас, и как-то мы ощущаем, что мы их впитываем в себя. Есть величайшие поступки наших великих мудрецов, праведников, которые для нас как бы не являются примером для подражания в силу их совершенно непостижимой высоты. Но они тоже нам где-то светят издали. Издали светят. А есть то, что называется вещи, которые мы видим, читаем, слышим и можем себя впитать и можем их исполнить. То, что мы впитываем в нас самих, то, что это частью нас самих, это тот свет Торы, то превращается в Ор-Пними, внутренний свет. Безусловно, учитывая, что мы люди очень ограниченные, то мы воспринимаем из великого света Торы, который нас освещает вокруг нас, Ор-Макив, только небольшую часть, которая становится для нас нашим внутренним светом. Помню об этом, по-моему, писал это Рав Деслер, Виктав Мельяву, что наш труд, это должен быть труд обратить Ор Макив, окружающий свет Торы, в Ор Пними, свет внутренний. То есть это есть параллель вносу к свет, который в дом учения. Нам надо свет Торы внести в самих себя. И эта работа именно работа после Шавуот. Это, безусловно, работа и до Шавуот. То, что, ну, просто вещь просто объясню, то, что Тора могла в нас войти, и мы должны быть очищены. Как мы строим, мы себя обращаем в сосуд, способный, достойный получения Тор. Но при всем этом надо трудиться, тем, что Тора в нас вошла. И более того, чем больше мы Тору воспринимаем, тем больше расширяется наш сосуд. И можно понять гораздо больше, увидеть, узнать гораздо больше то, что раньше мы не могли сделать. И тут я хочу объяснить эту вещь, если сказать, особая совершенно функция, то, что называется Тураша Барпе, устная Тора. Устная Тора – это буквально тот самый сосуд, который раскрывается письменная Тора. Без устной Торы мы не поймем в Торе ничего. Я сейчас не преувеличиваю. Ничего. Что значит ничего, я объясню вам. Если бы нам не объяснили, наши учителя, как читается Алеф, как читается Бет, как читается Гимел, чтобы не смогли прочесть ничего. Нас не обучили, что означает каждое слово в Торе, то вот у нас есть письменная Тора, но мы не знаем ничего. Как известно, приводится в Масехет Шаббат известная история, как один еврей, который захотел принимать еврейство, но он хотел принять только письменную Тору, а не устную. Так Шамай, справедливо его оттолкнул. Что нет такого понятия, письменная Тора без устной. Но у Гилеля, как пишут наши мудрецы, он понял, что у этого еврея есть истинное намерение, не просто, так сказать, он сказал, хорошо. И он начал обучать его Алфбейс. Алфбейс. Сначала объяснил в один день, Алеф – это Алеф, Бет – это Бет, Гимл – это Гимл. А на другой день он начал говорить вещи по точности наоборот. Алеф – это Тав, Бет – это Шин. Это просто как для примера. Тот возмутился, вчера ты меня обещал чего-то другому. Он сказал, Мухилер, откуда знаешь, что вчера это была правда, а не сегодня? Откуда ты знаешь? Где это написано? Ты хочешь знать только по письменной Торе? А где это написано? Где это написано? А ты полагаешься на меня? Так во всем понимании Торы ты должен полагаться на меня. Нет просто понятия, понимаете, надо просто вещи четко понять на самих себя, что без устной Торы мы не понимаем в Торе ничего. Не какой-то детали их заповедей каких-то, а не понимаем ничего. И, то есть, устная Тора – это самый, как бы, сосуд, через который раскрывается свет Торы в нас. Мы без него, без устной Торы не поймем ничего. И для того, чтобы удостоиться Торы, нам надо трудиться над пониманием, постижением устной Торы, чтобы через него мы по-настоящему сумели вместить в себя и письменную Тору. Нет у нас письменной без устной. И это наше... То, что нам надо вынести из Шавуот, чтобы это единственным продолжением Шавуот, что мы тот свет Торы, который мы удостоили из Шавуот, мы его... Мы потрудились, и не только эти шесть дней после Шавуот. Шесть дней Бессона – просто некоторое начало. Это дело всей жизни. Что мы действительно трудились на то, что Всевышний нам дал, нам даровал. Что мы это восприняли и впитали в себя нашим трудом. Есть у этого некоторая параллель. Есть известный мидраш, приводится в Гемаре Масехет Нита, что ребенка в утробе матери, в родыше, обучают всей Торе. Но при выходе, при рождении, он все забывает. Есть известная история в Иерусалиме, не так давно, после войны. После войны. Был какой-то еврей, который знал наизусть всю Тору, без того, чтобы я учил. И он был поэтому немножко сумасшедший. Он привели к одному из величайших мудрецов Торы и праведников, вот такой Ребе из Бельца. И он сказал такую вещь. Обычно человек, то, что учит в утробе матери, его ангел ему сделать так, чтобы он это забыл. Почему же тебе не дали забыть? Так я бы сейчас сделал так, что я забыл. И он действительно сделал это нормальным человеком, заново пришел все учить. Понимаете, еще раз параллель. Нам Всевышний дает Тору изначально. Обучаем Тору уже в утробе матери. Наша жизнь – это жизнь, это вся наша жизнь. И вот то, что мы получили в утробе матери, восстановить, раскрыть это нашими трудами. Это буквально параллельно получили Тору на горе Синай, тем, что мы своими трудами Тору восприняли, и свет ее раскрыли для себя и для других. Кстати говоря, мой учитель, глава Ишивата Пахким, рав Яаков Горовец, как-то говорил об этом, когда он коснулся темы, которой мы немножко знакомы, почему люди, которые с детства не учили Тору, выросли в семьях и местах, были от Торы чрезвычайно далеки, почему и как у них получается за короткое время догнать, часто обогнать своих сверстников, которые занимались Торой с детства. Он сказал очень четкую вещь, что в силу того, что есть наши души, восприняли Тору еще до рождения матери, то Всевышний помогает, чтобы то, что мы тогда восприняли, чтобы это с большей легкостью раскрылось, чем у тех, кто учится постоянно. Поэтому нечего удивляться особенно, и нечего гордиться тем, что часто мы присвоим в Торе больше, чем коренные, пнеишивот, аврахим. Это не наша заслуга, это наша беда. Но, слава Богу, Всевышний нам дарует Тору, что даже если это не наша заслуга. Но наша заслуга, если мы будем трудиться, то Тору принять на себя, исполнить ее. И принять на себя – это же вторую часть насева нишма. Нишма – это трудиться и на Тору, и внимать тому, что не сказано, и сделать этот самый внешний свет – нашим утренним светом. Чабыс.